эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии это час буду Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 7 сентября, понедельник, и сегодняшняя программа вот о чем. Обстрелы за время перемирия сократились в 70 раз. Почему отношение к истории 20 века в России, Украине и на Западе разное? 6 сентября российские гибридные силы на Донбассе впервые за 41 день с начала перемирия прицельно обстреляли украинские позиции. Один украинский военный был убит, ни один ранен. За день до этого главарь группировки ДНР Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по, цитата, «незаконно возведенным инженерным сооружением в подконтрольном Украине населенном пункте Шумы вблизи Горловки». Миссия ОБСЕ в своем отчете отметила, что ничего у Шумов с начала перемирия Украина не строила. Но ВСУ, по свидетельствам СМИ, все же начали засыпать там старые траншеи. После этого Пушилин перенес обстрел на 9 сентября. Офис президента Зеленского потребовал от России вмешаться в ситуацию и повлиять на группировки ЛДНР, чтобы сохранить перемирие. Почему Россия нарушила относительную тишину на фронте и открыла огонь на поражение по бойцам ВСУ? Почему Украина не считает перемирие сорванным? И есть ли шанс, что тишина на фронте продолжится? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, а также менеджер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования обстреляли позиции ВСУ в районе Шумов и Красногоровки в Донецкой области и Причепиловки в Луганской. Группировка ДНР обвиняет украинскую армию в обстреле Донецкой окрестности Ясиноватой, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. С тех пор и до 6 сентября украинские военные не сообщали о раненых и убитых в результате боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский требует от России повлиять на боевиков на Донбассе для сохранения режима прекращения огня. Об этом сообщает офис президента, передает РБК «Украина». По данным ведомства, накануне президент Зеленский провел специальное совещание в связи с обстрелами. Президент выразил обеспокоенность напряжением ситуации на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва будет делать все возможное для деэскалации ситуации на Донбассе. Контрразведчики Службы безопасности Украины вывели из оккупированной части Донецкой области бывшего боевика танкового батальона подконтрольной России группировки ДНР. Мужчина предоставил важные сведения о вооруженной агрессии России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На видео, опубликованном СБУ, человек со скрытым лицом рассказал, что решил принять участие в боевых действиях на Донбассе под действием российских СМИ. Гражданство и происхождение мужчины не уточняются. В обращении он говорит, что решил воспользоваться программой СБУ, о которой узнал от родственников. Проверка спецслужбы подтвердила, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких преступлений и будет освобожден от уголовной ответственности. Северодонецкий суд приговорил к 10 годам тюрьмы гражданина Украины, который планировал устроить диверсию в городе. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. По версии следствия, мужчина был участником так называемой народной милиции ЛНР, и в 2018 году его завербовала Федеральная служба безопасности России. По заданию ФСБ, обвиняемый пересек линию разграничения и прибыл в Северодонецк. Мужчина планировал подорвать два резервуара с аммиаком на территории объединения «Азот». Задержанный оказался жителем города Ровеньки. В Донецкой области из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер еще один человек, 74-летний житель Мариуполя. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 5 жителей области, в том числе у 1 медработника. В частности, диагноз подтвержден у 3 человек в Бахмуте и по одному случаю зафиксировали в Краматорске и Славянске. В Луганской области ликвидировали 3 очага пожара в Новоайдарском районе. Продолжается ликвидация участков тления между селами Старый Айдар и Лобачево. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, угрозы населенным пунктам нет. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать: его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Прошлое название Углегорска – Хацапетовка – широко используется в литературе как название какого-то населенного пункта, который находится в глуши. Хацапетовка упоминалась в рассказе Алексея Толстого «Старичок в тулупище», о романах Пикуля «Нечистая сила» и «Барбаросса». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Будем мы говорить о том, почему Россия срывает перемирие. Звоните по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
От российских гибридных сил в адрес украинских военных раздаются угрозы уничтожить их позиции у села Шумы под Торецком. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин издал так называемый приказ об этом, и обстрел анонсировали на утро 7 сентября. Правда, впоследствии приказ был отсрочен до 10 утра 9 сентября. В ночь на понедельник Шумы все равно обстреливали, но не прицельно. Это происходит уже не впервые за время установленного перемирия. Что сейчас происходит в Шумах? Моя коллега Татьяна Якубович перед эфиром спросила об этом у Алексея Гадзенко, пресс-офицера 503-го батальона морской пехоты. Это подразделение, которое дислоцируется на этих позициях.
Наш підрозділ, він завжди всі ротації проходить в дуже гарячих точках, і відповідно цей режим повної бойової готовності – це, по суті, те, в чому ми знаходимося постійно. Тобто до ультиматуму, після ультиматуму є воїни на спостережних постах і готові за наказом відкривати вогонь з усіх доступних калібрів. Тобто ми готові зустрічати противника, коли б він з'явився.
Коли взагалі в останні російські гібридні сили обстрілювали ці позиції і наскільки сильно обстрілювали, з чого?
Цієї ночі спочатку стріляли з підствольного гранатомету, потім була помічена активність диверсійно-розвідувальної групи противника, проте вона відійшла, бою ніякого не було. А так, наші позиції навіть після підписання цього режиму тиші, десь через день ми фіксуємо обстріли по наших позиціях. Зазвичай неприцільний та провокативний вогонь, проте бувають більш прицільні обстріли, проте поки там серйозної небезпеки немає, ми не відповідали на них. А до цього, до режиму тиші, звичайно, сильніші були обстріли.
І артилерія була?
І артилерія. Найбільше нас турбував насправді снайперський вогонь, але артилерію противник задіював.
Чи бачать ваші бійці, що противник робить, які там пересування?
Ми бачимо і чуємо, по-перше, це щоденно пересування техніки, як колісної, так і гусеничної. Бачимо, як противник проводить фортифікаційні роботи, зокрема, споруджує нові позиції.
Опишіть взагалі, наскільки важливі ці позиції, що вони дають. Не раз було сказано, що ця точка в Шумах, вона стратегічна, і, в принципі, до того, як ЗСУ туди просунулися, там були повідомлення про те, що і диверсійні групи російських сил ходять.
Скажімо так, не в моїй компетенції коментувати слова нашого військового керівництва, проте з часів, коли ще журналістом працював, воєнним кореспондентом, можу сказати, що в тих місцях, які зараз контролюються, зокрема, нашим батальйоном, ворог і мав певні позиції і спостережні точки, і так там лазили ворожі дерешки.
Який наказ взагалі після ультиматуму Пушиліна підрозділ отримав? Чи щось змінилося в розпорядженні, що робити військовим?
Насправді всі розпорядження вони видаються по ходу справи. Тобто це насправді швидко повідомляється наше командування. Тобто навіть командир на позиції у випадку, що він бачить якась ситуація за Гоцем, скажімо, та сама дергешка йде і з окопавінцам віддасть наказ на застосування сили. Загально у нас просто режим повної бойової готовності.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, только что вы слышали Алексея Гадзенко, пресс-офицера 503-го батальона морской пехоты. Вчера, 6 сентября, российские гибридные силы на Донбассе впервые за все время действия перемирия, то есть за 41 день с начала его объявления, 27 июля, прицельно обстреляли украинские позиции. Штаб операции Объединенных сил сообщает, что один украинский военный был убит и один ранен. Огонь открывался у Красногоровки Донецкой области и Причепиловки Луганской области. За день до этого главарь группировки ДНР Денис Пушилин в открытом обращении к Киеву пригрозил открыть огонь по, цитата, незаконно возведенным инженерным сооружениям в подконтрольном Украине населенном пункте Шумы вблизи Торецка. Миссия ОБСЕ в своем отчете отметила, что ничего у Шумов с начала перемирия Украина не строила. Но вооруженные силы Украины, по свидетельствам СМИ, в частности издания «Страна.UA», все же начали засыпать там старые траншеи. После этого, увидев некую активность вооруженных сил Украины, вот цитата, Пушилин перенес обстрел на 9 сентября на 10 утра. Офис президента Украины вчера потребовал от России вмешаться в ситуацию и повлиять на группировки ЛДНР, чтобы сохранить перемирие. Но, как известно, из сообщений из открытых источников никаких контактов между украинской и российской стороной прямых так и не состоялось. Почему Россия нарушила относительную тишину на фронте и открыла огонь на поражение по бойцам ВСУ? Почему Украина не считает перемирие сорванным, что следует из заявления официальных лиц? И есть ли шанс, что тишина на фронте продолжится? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. С нами по скайпу. Александр, здравствуйте.
Добрый день, витаю вас.
Также с нами Андрей Рымарук, менеджер благотворительного фонда «Поверни живым». Андрей, здравствуйте.
Доброго дня.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы нашим экспертам, высказывайте свои мнения, почему вот через 41 день тишина на фронте, такая относительная тишина, не будем говорить, естественно, про полную тишину, но все же была нарушена и появились раненые и погибшие с украинской стороны. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Андрей, первый вопрос, наверное, к вам. Вы говорили еще накануне, во время вот этого действующего последнего перемирия, которое вот уже 29-е по счету, что обострение неминуемо. Вы приводили разные сценарии того, почему это может случиться, почему это может быть выгодно российской стороне. Но вот представляли себе такой вариант развития событий. Почему вот сейчас, 6 сентября, вот такое вот обострение? Сначала ультимативное заявление главаря группировки ДНР Дениса Пушилина, и сразу же после этого, как будто бы вдогонку, для того, чтобы надавить на украинскую сторону, уже прицельные обстрелы в течение суток, два прицельных обстрела.
Здесь нужно правильно разделять политическую складовую и военную складовую. Если мы посмотрим на политический момент, это несколько подряд заседаний трехсторонней контактной группы, на котором Россия максимально пробует выйти из этого процесса, заставить нас общаться напрямую с Орловым. Это раз. И требование отменения постановления о проведении выборов на оккупированной территории и некоторых участках вдоль линии разграничения. Это и есть основные их требования. Мы смотрим, что их русские приверженцы здесь в Украине очень довольно-таки регулярно даже уже блокируют трибуну Верховной Рады и тоже требуют отменить это постановление, провести выборы. Я говорю, в частности, про депутатов ОПЗЖ и всех там друзей Медведчука и его команды. Это первое. Если мы говорим про военную составляющую, то все признаки того, что перемирие будет отменено, ну просто ну, открыто на карте, и это был лишь вопрос времени. Да? Начиная от поставки вооружения, как железной дорогой, так как и ночью под прикрытием тьмы через неконтролируемые участки, неконтролируемые нами участки государственной границы, не в допуск ОБСЕ, который с периодической активностью все-таки умудряется фиксировать факты о нарушении, не отведена крупнокалиберная техника, проводятся ротации практически вдоль всей линии разграничения, усиливаются новыми специалистами, новой техникой и много-много чего там остального. Вопрос, когда начнутся более такие масштабные бои, которые мы привыкли в 2019 году, ну и не будем скрывать, и в этом году до режима тишины, это всего лишь вопрос времени. Я прогнозирую, что активность будет медленно нарастать, чем ближе к выборам, тем активнее она будет происходить.
То есть почему сейчас, если я вас правильно понял, Россия не оставляет надежд на то, что выборы местные будут проведены и на оккупированной территории? Вот такой вот рычаг обострения.
Да, она будет мочить рейтинг действующей власти уже ближе к проведению выборов, и это немножечко придаст голосов пророссийским политическим партиям, которые имеют более-менее активную поддержку на востоке Украины.
Хотя странно, вот местные депутаты или мэры никак не решают вопрос, да, мира или войны в Украине, но вы имеете в виду такие репутационные больше потери для партии Зеленского?
Конечно. Репутационные потери, и Россия все равно будет играть в долгоиграющий вот такой конфликт, и ей необходимо сохранять этот конфликт на востоке Украины, чтобы меньше внимания было привлечено к Крыму. Потому что если конфликт, то есть войну закончить на востоке, сразу взгляд переключится на Крым, и международное общество, которое, да, та же Франция, та же Германия постоянно твердит о том, что возвращение там, России там, в большую семерку, возобновление там, деловых и более мощных экономических отношений возможно только после возвращения Крыма в состав Украины. Им этого не надо. Им нужна мощная военная база, и они будут играть в эту игру очень долго.
Андрей, а почему Денис Пушилин, главарь группировки ДНР, так прицепился к населенному пункту Шумы вблизи Торецка? Вот что интересно, еще 28 августа прозвучали первые угрозы с его стороны, 3 сентября он обещал обстрелять эти Шумы. Украина проигнорировала вот все эти угрозы, и только после того, когда он уже назвал точные координаты, точное время, призвал вывести личный состав с этой территории, вот сполошились представители украинской власти, созвали заседание украинской делегации в трехсторонней контактной группе, чтобы это все дело обсудить. Почему Шумы и почему сначала проигнорировали угрозы, ультиматум фактически Дениса Пушилина?
Это могли быть Шумы, это могли быть любые другие позиции, ну, там, так называемой Донецкой Народной Республики. Во-первых, Денис Пушилин – это просто говорящая обезьянка, которая не принимает никаких военных решений. Он, наоборот, подчиняется в некоторых и согласовывает некоторые военные тексты, связанные с войной, именно непосредственно с теми генералами и командующим первым армейским корпусом ДНР. Давайте не будем забывать про то, что командующий – это гражданин России, это кадровый русский офицер, от командующего вплоть до заместителя командира батальона. Они непосредственно подчиняются своим кураторам из Москвы и ФСБ. То есть, что бы там ни говорил Пушилин, это, в принципе, пустой звук. Но это такой информационный инструмент, который напоминает с регулярной активностью украинской стороне о том, что режим тишины скоро подойдет к концу. И это факт.
Почему Шумы? Вы выгодно потеснить с этой позиции российским гибридным силам Украину? И что там сейчас происходит?
Им невыгодно теснить нас, потому что мы находимся там на преобладающих высотах. Почему шумы? Ну, я осмелюсь предположить, что 503-й батальон морской пехоты перед режимом, перед наступлением режима тишины очень сильно насолил кадровым российским подразделениям, уничтожив несколько артиллерийских орудий и довольно-таки ощутимое количество личного состава.
Андрей, а что там сейчас происходит? Есть у вас информация? Издание «Страна.ua» сообщало, вот пообщались они якобы с украинскими военными, что заставили засыпать старые даже траншеи, которые были вырыты до этого перемирия, чтобы вот не провоцировать, так сказать, группировку ДНР. Вы подтверждаете это? Слышали что-то такое?
«Страна.ua», товарищ Гужва, партия ОПЗЖ – это все русские агенты Кремля, и я даже не хочу обсуждать, я их не считаю даже за личностей. С ними, как бы, службе безопасности Украины пора бы уже провести воспитательную работу и понять, дать понять людям, либо вы за независимость Украины и целостность, либо собирайте, пожалуйста, мы вам сделаем чартерный рейс в Москву. Вот. Это сущая ересь, это совершенно неправда. Позиции никто не засыпал, позиции никто не вдоль всей линии разграничения на своих местах, так и остаются.
Подключим к разговору Александра Мусиенко, руководителя Центра военно-правовых исследований. Александр, а вот с чем вы связываете? Ну вот Андрей Ромарук говорит о том, что ничего, никакой активности вот украинская сторона в этих шумах на своих позициях не проявляла. Но там вот увидели с той стороны некую активность. И для того, чтобы разобраться, это для того, чтобы засыпать эти траншеи или действительно возводит украинская сторона новые фортификационные сооружения. Поэтому вот перенесли этот обстрел, анонсированный, на 10 утра 9 сентября. Как вы вот это вот объясняете? Что это вот за язык ультиматумов? Что-то новенькое вот в російсько-українській війні?
Та ні, ну, в принципі, я не бачу тут нічого нового. Справа в тому, що це ситуація давно відома, шантажі, ультиматуми. Розумієте, я думаю, що просто за цією угодою про перемир'я, вочевидь, стоять певні якісь домовленості, які, скоріш за все, на себе взяла українська сторона, зокрема. Тому що весь цей рух почався ще в липні 2020 року, після зустрічі в Берліні радників Нормандської четвірки. І після того пішли перші заяви про те, що Росія в особі представника Козака висунула в Україні ультиматум про проведення конституційної реформи і надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей. Потім, пригадайте, з'явився оцей лист пана Леоніда Кравчука до Верховної Ради, який розглядався на засіданні відповідного комітету в частині можливості проведення виборів, розглянути зміни до постанови про проведення виборів, зокрема, на тимчасово окупованих територіях. Тобто я допускаю, що Росія погодилася на певні поступки в частині перемир'я, тому що, ну, це є таким наріжним каменем для пана президента України. Ми знаємо, що він постійно говорить про припинення вогню, перемир'я. Вони пішли на це, але, вочевидь, вони висунули якісь певні свої умови. Чи то зміни до Конституції, чи то проведення виборів, чи будь-які інші. Тому що прекрасно зрозуміло, що Росія бачила для себе стратегію виконання мінських домовленостей тільки паралельно безпекові частини і частина політична. Вони не хочуть розділяти це питання, як це пропонує Україна. Тобто припинити вогонь, відвести важке озброєння, вивести російські війська туди, звідки приїхали, і наступні пункти передати контроль за кордоном, а після цього виконувати політичну частину. Ну, логічно провести демілітаризацію спочатку, потім політичну. Росія на це не йде, і вони не хочуть, щоб ці пункти виконувались паралельно. І тут, я думаю, це така певна пастка для української влади. Чому? Тому що, з одного боку, можна зрозуміти бажання президента, так, всі його ініціативи спрямовані мирні, на припинення вогню і так далі. З іншого боку, є межа можливостей, що може пан Зеленський виконати з мінських домовленостей, що йому дозволить виконати українське суспільство, активна там частина, на що йому дозволять виконати парламентський корпус, депутати, за що вони готові будуть проголосувати, Бо, наприклад, зміни до Конституції – це 300 голосів. Чи не будуть готові проголосувати? І знову ж таки, я думаю, що оцими заявами, цим тиском якраз Росія намагається бити на болючі місця, зокрема президента України, про те, що, ну дивіться, ви ж розповідаєте про перемир'я. Ви тішитеся з цього, ви кажете, що це добре, що ми цю угоду досягнули. Але не забувайте, що ви повинні виконати ще певні пункти мінських домовленостей для того, щоб це перемир'я дійсно було забезпечено. Інакше воно може час від часу зриватися, що, звичайно, підставляє президента України через те, що всередині суспільства буде назрівати збурення, бо, ну знаєте, реакція вона буває така собі, вона буває не завжди зрозуміла з боку саме Верховного Головнокомандувача. Ми кажемо, що загинули українські бійці, але в той же час говоримо, що це такі намагання зірвати перемир'я, і цього вдасться, не вдасться зробити. Ну, в принципі ж, воно то вже зривається, ну, куди далі. Тому я думаю, що все тут лежить в площині, оцей шантаж і ультиматум, виконання певних домовленостей, які, вочевидь, є, просто ми цього не знаємо. І це ще один, мені здається, мінус в питанні комунікації шановних представників української влади з суспільством. Чому? Тому що якби ми знали чесно і відверто, про що йдеться, що можна виконати, що не можна, які червоні лінії, чи вони там є, ми вже про це чуємо там півроку, цей термін «червоні лінії» і таке інше. Де вони, ці червоні лінії, про що домовляються? Можливо, було б легше сприймати, і підтримка була б більша, в тому числі і влади. А так, коли ми не знаємо, коли назовні домовляються про одне – а приїздять сюди в Київ і бачать, що виконати це просто неможливо в силу певних причин, починається те, що починається.
А почему бы не выложить вот эти все карты, все эти тайные договоренности, да, о существовании которых вот вы говорите, допускаете их существование перед украинским обществом? Что это за игру ведет, получается, Владимир Зеленский? Это что-то в контексте местных выборов?
Ну, місцеві вибори, можливо, частково, звичайно. Я думаю, що це більше така дипломатія, мабуть, обраний такий курс паном Єрмаком, можливо, паном Кулебою, на те, що вести певні домовленості і поки не повідомляти про їх результати. І думаю, це робиться для того, щоб уникати збурення тут всередині суспільства, щоб не було акцій протесту, щоб не протестували громадянське суспільство, не виходили добровольці, волонтери на вулиці. Тому тут є певна отака причина. Але, знову ж таки, мені здається, що відповідь має бути чітка. Перше, чи ми виконуємо ці мінські домовленості? Якщо виконуємо, то яку частину? Бо я переконаний, що їх просто виконати всі неможливо українською стороною, в силу того, що це погіршує наші національні інтереси, і в силу того, що це зараз внутрішньої політичної обстановки, неможливо зробити. Якщо ми виконуємо їх частково, то які пункти з цієї ж політичної частини ми можемо виконати або допускаємо до виконання, чи не допускаємо? І бо тоді у нас, розумієте, виходить дуже цікава ситуація. Нам з одного боку кажуть, що немає альтернативи політико-дипломатичного врегулювання конфлікту. З іншого боку, коли чують про мінські домовленості, кажуть, ні, це шкодить національним інтересам. Шкодить, але на превеликий жаль, і нова влада, тому що в мене були сподівання, що зміниться влада, можливо, вони запропонують інший план, перспективніший і кращий для України, ніж цей Мінськ. Але нічого не запропонували. І тому, якщо ми рухаємося мінськими домовленостями, ми повинні сказати, що ми готові виконати певні пункти, які, можливо, призведуть до заморозки конфлікту. А що стосується політичної частини, вона для нас є неприйнятною. Або скажіть тоді, що вона є прийнятною, що ми готові її виконати і внести у цього троянського коня під усю державність України.
Да, действительно, вот украинская делегация трехсторонней контактной группе в воскресенье заседала, и цитата, вот такую они распространили сообщение, приняв во внимание все обстоятельства инцидента, вот так называют они этот обстрел украинских позиций, участники совещания пришли к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса, то есть украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе. Оказалось бы, борьбы. Сейчас вот миссия ОБСЕ в своем отчете говорит о том, что нет никаких населенных фортификационных сооружений, возведенных Украиной после перемирия. Да, можно было бы обвинить Российскую Федерацию в срыве этого перемирия. Все козыри были бы в руках украинской стороны. Правильно я понимаю, Александр? То есть приходится делать какие-то выводы, почему вот Украина не обвиняет Россию в срыве вот этих вот мирных договоренностей. Потому что выглядит так, что Россия их срывает, весь мир бы это увидел.
Ви знаєте, це дуже цікаві формулювання, які застосовуються навіть на рівні, якщо ми подивимося, дипломатичних перемовин. От буквально після цих випадків трагічних, які сталися внаслідок, до речі, обстрілу, зокрема, один військовий загинув, наскільки відомо, внаслідок пострілу снайпера. А якщо подивитися раніше, неодноразово була інформація про те, як російські військові підрозділи, зокрема снайпери, прибувають на Донбас і стріляють по українських військових. І я не думаю, що в цьому випадку це був якийсь, перепрошую, Шахтар чи хтось інший. Зрозуміло, що це спеціально навчений, очевидно, в Російській Федерації військовослужбовець. Так от, після цього була заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І про що йшлося? Що він хоче зв'язатися з паном Лавровим, міністром закордонних справ Росії, провести перемовини. Потім спільно це було з Офісом президента, приблизно ж така ж заява. Про що йдеться? Що закликають Росію повпливати на представників невизнаних республік. Тобто це така риторика про те, що вона вже й попередні рази кілька разів з'являлась, про те, що все-таки є оця та сторона, як у нас її там називають представники влади, і ця та сторона, наскільки я собі тепер розумію, це не є Російська Федерація, так, а є представники оцих невизнаних республік. І чи це не є ж той самий переговорний процес, коли нам кажуть, що не буде ніяких прямих перемовин, а зараз що це, що відбувається, з ким говорять, як говорять і таке інше. І в той же час зверніть увагу, що йде інша інформація. От сьогодні буквально я чув від голови військово-цивільної адміністрації Луганщини пана Гайдая, що немає жодної комунікації з представниками так званої ЛНР стосовно пожеж, які були, гасіння пожеж на Луганщині, і щодо КПВВ. Відкриття КПВВ. Тобто жодних комунікацій, здавалось би, щодо гуманітарних питань. Так? І про що тоді можна говорити? І тут же є якась незрозуміла форма. Ми звертаємося до Кремля, щоб вони повпливали. Я думаю, що очевидно, що хто за цим всім стоїть? Вже ж давно, мені здається, всі дефініції, всі точки над «і» мали би бути розставлені, що якби не Росія і якби не її агресія, то цієї війни б не було. Але знову ж таки намагаємося грати в якусь не дуже зрозумілу гру, покладаючи відповідальність. Це, розумієте, це все для того, щоб сказати, що якийсь окремий підрозділ начебто вийшов з-під контролю і вирішив собі постріляти. Але на загальне тло це не має жодного відношення, все одно перемир'я буде тривати. Приблизно так, трошечки інформацію видозмінити, зманіпулювати і подати її таким чином, що начебто всі сторони хочуть перемир'я, але ж ось якийсь підрозділ ні з того, ні з цього вирішив відкрити вогонь.
Что интересно, что Россия делает вид, что она ни при чем. Вот контакты, трехсторонней контактной группе, вчера Украина инициировала экстренное заседание, никто не ответил с российской стороны. Дмитрий Кулеба, главе украинского МИДа, тоже его коллега Сергей Лавров сегодня не ответил. То есть Россия делает вид, что она ни при чем. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях военный эксперт Александр Мусиенко и менеджер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. Мы обсуждаем то, зачем Россия срывает перемирие. Обращаюсь к слушателю, который у нас уже есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдуард, город Мариуполь. Вы знаете, зачем срывать? Во-первых, потому что ей мир тупо не нужен. Во-вторых, мы вот сейчас говорим о высоком, о конспирологии, бла-бла, а пацана нет. Вот его взяли, хлопнули. И мне вот интересно, что рядом думают. Потому что, рядом с ним ребята, имею в виду. Потому что в ответ стрелять нельзя, над башкой свистит. Все зависит от командира на месте, насколько мне известно, по сектору. Все зависит от командира непосредственно. И вот смотрите ситуацию. Командир боится. Либо он спрашивает сверху, ему говорят молчи. Либо он сам боится принимать решение. По факту пацана нет. Мы можем долго базарить, понимаете? Я вот очень хорошо, я с Мариуполя еще раз говорю, я помню прекрасно, когда в 14-м тут эти ублюдки, извините, с Новозовска наступали. У нас не было практически армии. Но наши ребята их отогнали на 16, повторяю, километров. Дали им под сраку. У пороха просто, извините меня, было эти, да, ну, решение, так скажем, были яйца, простите за слово. Зеленский молчит. Вспомните, месяц назад мы так же само с вами в студии обсуждали, когда четырех ребят не было, когда их не стало, когда не могли медика забрать, потом Пашматового отдали жене. Ну, сколько, я не знаю, ну, блин, ну, я просто не представляю, что сейчас ребята думают в окопах. Вот по ним лупят, они ж могут дать в ответ.
А вот смотрите, смотрите, после этого обстрела, о котором вы говорите, штаб операции Объединенных сил написал следующее в своем отчете, цитата: «В ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации достойный отпор, потери противника уточняются». То есть стреляли все-таки, и тоже Украина, и тоже, судя по всему, впервые с начала этого перемирия дали ответ все-таки.
Дашкой, ну, ДШК или РПГ, они минометами лупашат, ребята, а там снайпера стоят, хотя участвовать не должно быть, и прекрасно знаете по этим новым договоренностям, снайпера лупят. Ну, сколько мы будем вот это вот вообще делать, что нас лупашат, а мы терпилы и будем говорить о мире. Вот у меня вопрос, респект к Александру Мусиенко. Вот смотрите, Александр, как вы считаете, вот это вот недавнее заявление Фокина, потом, конечно, на дурака упал, на старость, ну, так, не в обиду, я не иджист. Теперь вот это вот движуха, ну, насчет этого вот Пушилина. Вам не кажется, что нас проверяют? Вот там щупают, тут щупают. Просто вопрос, кто? И тем, вот как бы, что все это пазлы одной. Нас просто проверяют, пытаются спровоцировать. Посмотрят, сколько мы много сглотим, сколько мы проглотим. Но я еще раз повторяю, пацана нет. Я боюсь, что это не последняя жертва. Нам надо что-то делать. И еще вопрос, вот вы сейчас прикольную вещь сказали. Россия все время отнекивается, якобы это не мы, а какое-то там подразделение само постреляло. А что нам так не сделать? Давайте АЗОВ позовем. Или кого-то еще, не вообще без знака отличия. Пусть они так же само постреляют. А поверьте, АЗОВ им так влупит.
Спасибо, спасибо, услышали вас. Спасибо большое за звонок. Есть много слушателей, вы вот адресовали вопрос Александру Мусиенко, но я все-таки хочу сначала Андрею Ромарку адресовать вопрос. Вот касательно ответа. Получается, это первый раз Украина ответила 6 сентября вблизи Причепиловки Луганской области. И вот что чувствуют, ну, есть ли у вас информация побратимы, да, вот когда вот убивают рядом людей? Как вы ответите на вот то, что, чем апеллирует слушатель?
Я хотел бы сначала дополнить немножечко Александра и напомнить всем радиослушателям и кто нас сейчас смотрит, что в Минском процессе политической подгруппы до мая 2019 года не существовало. Это была исключительная инициатива Ермака и Зеленского. Да? Мы сейчас видим, что именно политическая подгруппа блокирует практически все решения и решения других подгрупп. Они блокируют обмен пленными, они блокируют очередные точки разведения войск, они блокируют остальные социальные решения других подгрупп. То есть вот эта политическая подгруппа, созданная Ермаком Зеленским, она их же сейчас и загоняет в тупик. Россия не хочет выполнять Минск-1, она про него забыла. Она не хочет выполнять условия Минск-2, она тоже про них забыла. Она не хочет вспоминать Мюнхенскую дорожную карту, принятую в конце 2018 года, и там есть четкий пошаговый план, под которым Россия подписалась. Что, зачем нужно делать? Да? И самый последний пункт – это уже выборы. И об этом сейчас Россия, пользуясь своей активностью в политической подгруппе, забывает, и Дмитрий Казак играет свою очень хорошую роль. Что касаемо ситуации на Востоке. Относительно ответки, давайте будем смотреть правде в глаза и скажу, как есть. Ну, реально это был не ответ. Можно было лупануть по врагу более мощно и более сильнее и дать по зубам так, чтобы там аукнулось и услышали аж в Луганск.
Андрей, ну это в первый раз было, да, со стороны Украины за все это время? Вот дали ответ. По крайней мере, сообщил об этом штаб ООС.
Ответ был довольно-таки очень слабый, да, если будем смотреть свои на точки зрения. Да. Что говорить о внутренней коммуникации и, ну, моральном духе со всех подразделений, да, сейчас многие там командиры бригад, многие командиры батальонов не имеют представления, что будет дальше, да, там, начинаем воевать, не начинаем воевать, когда стрелять, когда не стрелять, там, сидит в каждом подразделении, там, по 12 наблюдателей, ну, они выполняют там свою отдельную роль, но все равно.
есть вот такое легкое недопонимание, что будет дальше. И давайте не будем забывать, что это уже, в принципе, не является секретом, что очень много пресс-релизов и информации штаба ОС правится именно на банковой и в аппарате, в офисе президента. И здесь мне бы не хотелось обвинять военных, я наоборот всегда их поддерживаю и буду поддерживать в любых их начинаниях. Они просто политически сейчас скованы. И все, что происходит на Востоке, это есть непосредственная ответственность людей, которые сидят на банковой.
Александр Мусієнко.
Ну, я можу відповісти шановному слухачу з Маріуполя на те запитання, яке було, що стосується пана Фокіна і інших заяв. Чи нас перевіряють? Я думаю, що так. Це є одна із, один із способів зондування суспільної думки, перевірки. Вкиди оці, які відбуваються. Крім того ж, зверніть увагу, які це люди роблять. Це ж спеціально обрали людей, щоб на них переключати поле уваги. Щоб ми обговорювали пана Фокіна, пана Кравчука чи когось іншого. А хто призначає цих людей? Трьохсторонню контактну групу. От вам і відповідь. Чи хтось відсторонив пана Фокіна станом на сьогоднішній день? Чи звільнив? Ні, наскільки мені відомо, станом на зараз, на цей момент цього не було. То в мене виникає запитання, чи пан Фокін свідомо дійсно там якусь свою позицію, в чому я чомусь сумніваюся, чи він висловлює те, про що обговорюється і дискутується, і просто ці люди обрані для того, щоб робити безпосередньо такі вкиди в інформаційний простір. Але те, що за таке не настає жодної фактичної відповідальності, не відсторонюють від перемовин, ніяких таких санкцій не застосовується, то воно просто ще більше викликає запитань, а чому так відбувається? Якщо ви кажете, що це хтось чиясь персональна позиція, ну вибачте, знаєте, як є такий латинський вираз «посада зобов'язує». Іноді на певних категоріях посад я маю тримати свою особисту позицію при собі, а говорити про позицію державницьку, захисту інтересів держави. Тут ми бачимо, що чомусь цього не відбувається.
І що, слухателі, давайте послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, меня зовут Юрий, я из Запорожья. Меня резанула вслух фраза, что и тогда в мире узнают. Алло, вы меня слышите?
Да, мы вас слушаем.
Да, и тогда все в мире узнают. Слушайте, вы правда верите в то, что они там чего-то не знают? Если, скажем, по Крыму я до 25-го уже разобрался из открытых источников, я был совершенно не в теме, а они там чего-то не знали. Я подозреваю, что они могли знать чего-то и больше, потому что, вспоминая войну в Грузии, зашел авианосец, и наступление остановилось. Такое совпадение интересное получилось. Американский авианосец. А у нас они там чего-то не знали или чего-то не знают. Вот вам пример убойный, тот, который как бы... У всех на слуху был, если будет, но решения ему я не вижу. Боинг. Прошло решение Следственной комиссии, теперь идет суд. 5 лет на решение Следственной комиссии. Сколько будет идти суд, я не знаю. А потом, когда суд закончится, приговор однозначен. Ну, для меня он однозначен. Они не будут знать, что с ним делать, потому что будет политика одна сплошная в итоге. И еще одна фраза напоследок. Пани Меркель недавно сказала по поводу Навального. Разделим бизнес и политику. Все. Для меня это тьма.
Спасибо, но это такая реплика скорее больше. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Пожалуйста, выключите приемник, иначе с вами не пообщаемся. Еще один есть человек у нас на телефонной линии. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, город Днепр. Вы знаете, я скажу так, у нас давно бы мы могли бы завершить войну, но завершить победой, конечно, потому что война это не путь восстанавливать и не маршрутка, победой, только под перемогой. Так вот, ситуация, понимаете, как в микроситуации террорист, который шантажирует, берет заложников, потом убивает, вот так ведет себя Россия. И требует постоянно, и если бы нам, у нас не был такой, ну, самое мягкое слово, слабый президент, он бы не позволил бы, Зеленский ведется на поводу у Путина, и Путин, Россия это видят, и требует все новые и новые. Если бы наша власть разрешила бы армии дать по зубам этим тварям, да, они бы увидели, что ничего это не действует, никакой шантаж на нас. Возможно, что давно уже все было, в любом случае все пошло бы по лучшему сценарию. А может быть, и завершились бы эти никчемные попытки вот, нас завоевывать. А сегодня мы видим другое. Вот я сегодня, у меня большой коллектив, где я работаю, я сегодня вот с интернета прочитал, что происходит, этот Пушилин нам ультиматумы выдвигает, это недоносок этот написал в интернете, вот читали мы, что нам закопать окопы, чтобы там очистить от нашей военных какую-то там территорию, иначе он будет... Понимаете, что нам? Женщины расплакались. Они меня попросили повторить, вот те, которые слушали вот это все это. Да, я уже не про Фокина. Но Фокина, извините за такое, как паршивую псину, просто выгнать и забыть. Ну, приказы же дает Ермак и Зеленский.
Так, давайте, мы вас услышали. Ну, давайте вот без обсценной лексики, да, не будем оскорблять людей в нашем эфире. Еще человек звонился. Здравствуйте, откуда вы?
Я в эфире.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Александр, Луганская область. Вот сегодня весь эфир у нас состоит из чего? Всех собак, которые висели на Порошенко, перевешивают на Зеленского. У меня все.
Спасибо. Ну, вот такое наблюдение нашего слушателя. Андрей, ну, касательно вот политического момента, вот как вы думаете, возможно ли такая ситуация, что Киев все-таки объявит о сорванном перемирии Российской Федерации, перемирии, вот я снова же повторяю вот эти вот тезисы о том, что видно, кто хочет сорвать это перемирие. Есть отчет ОБСЕ, который показывает, что Украина не нарушает его, в отличие от Российской Федерации. Вы допускаете, что Киев может воспользоваться вот такой возможностью для того, чтобы, ну, по крайней мере, дипломатически давить на Москву дальше?
Но не ценой человеческих жизней. Давайте добавим так. Это есть немножечко аморально. И, в принципе, к большому сожалению, мы даже по состоянию на данный момент уже практически 18:00 следующего дня, когда перемирие было уже нарушено, у нас нету официальной позиции офиса президента.
Перемирие действует. Почему же нет? Они говорят о том, что будем делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.
Мы уже это делаем, да, и мы это делали все предыдущее время. К большому сожалению, прозвучала правильная фраза от слушателя, я ей очень часто пользуюсь. Надо иметь яйца, чтобы как бы признать, да, режим тишины нарушен, и развязать руки нашим военным. Развязав руки нашим военным, они, поверьте, сделают чудеса с противником, они уже долго этого ждут, и они этого хотят. На войне не без потери, да, будут погибшие. Это факт, не было ни одной такой войны, там, где не было ни погибших, ни раненых. С этим нужно жить. И надо иметь яйца все-таки выйти, заявить, что Минский процесс не работает. Нужно, пока у нас есть поддержка Германии и Франции, которые тоже видят, что Минский процесс не работает, а это, грубо говоря, такое приложение к нормандскому формату, и выходить с более четкими, либо сильными, жесткими условиями и показать: видите, мы готовы этого идти к миру. Они не готовы. Соответственно, либо же доставать из тумбочки те договоренности, которые уже были, либо этот процесс нужно покидать, потому что вот это вот внутреннее недовольство с каждым днем, месяцем, неделей, оно будет все больше и больше расти. Ситуация на Востоке меняться не будет. Враг не зря позаливал бетоном ни одну позицию и укрепил свою вторую, третью линию обороны. Он все равно будет этим вооружением, которое сейчас на Донбассе, он будет пользоваться. И то, что привезено там 98-м гуманитарным конвоем, к большому сожалению, будет попадать в наших бойцов.
Последний вопрос Александру Мусиенко. Александр, вы говорили о том, что, возможно, существуют какие-то вот подковерные договоренности для вот этого вот перемирия. Как думаете, когда они станут достоянием общественности, когда вот президент Владимир Зеленский, ну, исчерпает возможности выйти из этой вот ловушки, в которую, по вашим словам, Россия его загнала?
Ну, вони вже стають більш-менш явними, просто треба читати між рядків, і знову ж таки я повернусь до того, що я казав, Якщо з'являються такі листи пана Кравчука чи повідомлення в ЗМІ про інші ультиматуми, вони, повірте мені, я думаю, не з'являються ні звідки з повітря, просто там самі по собі. Зрозуміло, що такі вимоги надходять. То що стосується пастки? Ну, розумієте, перший момент було, це можна було зробити після того, як президент уже обрався на посаду, сказати, що я отримав такий шалений рівень підтримки, і я нова людина, я не підписував ці мінські домовленості, я хочу запропонувати щось інше. Цього не було. Ми тепер чуємо про те, що... І тут до шановного слухача з Луганщини теж можна сказати, це не ми перевішуємо, перепрошую, собак. Це пан Зеленський перетягує на себе все те ж саме, що і робить, в принципі, ті ж самі кроки, і іноді ті ж самі помилки, які робив і Петро Олексійович Порошенко. Це не ми це робимо. І ми навпаки закликаємо, щоб зробити щось інакше для того, щоб не вступати в пастки і на той гіркий досвід, через який ми вже всі проходили. Ми ж хочемо всі як краще для своєї країни, в першу чергу. Тому для того, щоб вийти з пастки, я думаю, в першу чергу потрібно чесно, відкрито говорити з суспільством і комунікувати. Я не впевнений, що на це здатний сьогоднішній Офіс Президента. У мене є в цьому сумніви. Але це потрібно робити. Тому що, якщо, от зверніть увагу, весь процес, він за зачиненими дверима. Навіть засідання комітету по розгляду цього листа Леоніда Макаровича Кравчука відбувається в закритому режимі. У мене запитання, а чому? Це що, питання територіальної цілісності, суверенітету нашої держави не цікаво громадськості, не цікаво політикам, не цікаво експертам, просто громадянам? Нам що, не цікаво, що збирається Верховна Рада розглядати, в якій формі, які постанови і таке інше? І ось ця все, весь цей процес таємничості, кулуарщини, він тільки викликає запитання. І потім, на превеликий жаль, ми дізнаємося, чи зі ЗМІ десь витоки, чи інші і так далі. Але треба розуміти, що якщо не помічати відвертих речей, що зривається перемир'я, що Росія шантажує, що Росія постійно вимагає від України односторонніх поступок, і просто це все сприймати, то це, мені здається, шлях тупіковий. Він веде тільки до погіршення умов України, на жаль.
Да, ну вот присоединяюсь к вашим словам, что очень трудно добиться спикера, да нет его фактически от офиса президента для того, чтобы вот раскрыть какие-то детали, да, или прояснить позицию, общаются в одностороннем порядке через пресс-релизы, сообщения на сайте офиса президента. Я благодарю наших гостей, это были военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и менеджер благотворительного фонда «Поверни живым» Андрей Рымарук. Мы говорили о том, зачем Россия срывает перемирие. Радио «Донбасс Реалии» продолжаются, не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Спасибо, что остаетесь с нами. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
То хрупкое перемирие, которое якобы установилось на Донбассе, было нарушено 6 сентября, когда боевики дважды за день обстреляли позиции ВСУ. Один военный погиб, другой был ранен. Более того, главарь группировки ДНР Денис Пушилин официально пообещал, что 7 сентября так называемая милиция откроет огонь по украинским позициям вблизи Горловки. Об этом пишет «Украинская правда». Интернет-издание отмечает, что по ту сторону линии фронта противник наращивает силы. В отчетах миссии ОБСЕ фиксируется присутствие большого количества тяжелого вооружения – вдоль линии разграничения. А еще прибытие военного транспорта через неконтролируемый участок украинско-российской границы. К тому же, пользуясь режимом тишины, незаконное вооруженное формирование мощно укрепили свою переднюю линию и вторую линию обороны. По словам волонтера благотворительного фонда «Вернись живым» Андрея Рымарука, общаясь с украинскими разведчиками, понимаешь, боевики постоянно готовятся и ждут, когда поступит команда начать. Поэтому, когда будет сорвано перемирие, вопрос времени. Подробнее читайте в материале «Самое долгое перемирие на Донбассе. Существует ли оно на самом деле?» Александр Лукашенко вскоре посетит российскую столицу для подписания интеграционной дорожной карты, которая должна превратить союзное государство России и Беларуси в политическую реальность, то есть создать возможности для объединения двух стран в единое государство. Со столицей, конечно же, в Москве. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. Журналист отмечает, что предложения по ускорению такой интеграции в Кремле делают Александр Лукашенко давно, а он пытается от них отделаться, но так, чтобы не потерять российскую экономическую поддержку, которая которая является фундаментом для белорусской экономики. Однако теперь отказывать Путину очень трудно, потому что от поддержки российского президента и его силовиков зависит политическое выживание авторитарного режима Лукашенко. И может случиться так, что Лукашенко решит обменять белорусский суверенитет на продолжение своего властвования. Такого, которое закончится пенсией и членством в Совете Федерации России, а не тюрьмой в независимой Беларуси, пишет Виталий Портников. Славянский курорт «Болевая точка Славянска». Вот уже несколько лет весь город следит за тем, как активно приходит в упадок некогда популярная в Украине и за границей здравница с уникальными природными ресурсами. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание отмечает, что санатории сейчас там закрыты и частично разграблены. Курорт имеет огромные долги по зарплате сотрудникам и за коммунальные услуги. Бывший главврач санатория «Юбилейный», а ныне депутат Славянского горсовета Алексей Яковленко видит будущее славкурорта в полной его трансформации. По его словам, Укрпрофздравница, которой принадлежит курорт, сейчас полный банкрот. Все близится к тому, что у нее изымут всю собственность. Это приведет к тому, что у курорта в ближайшие полгода появится новый владелец. Скорее всего, это будет областная администрация, и это, по мнению Яковленко, лучший вариант. Подробнее читайте в статье «Новый формат для славкурорта».
Закладка. Открываем Донбасс.
Страшно даже представить, если бы все и дальше так продолжалось с порубкой лесов. Чем бы обернулось для нашего края такое усердие? Совершенно голыми, безлесными могли оказаться берега Северского Донца, которые тенью деревьев укрывали бежавшего из плена князя Игоря. Меловые белые горы, издревле считавшиеся святыми. И мы бы в нынешнем веке, на исходе его, вряд ли бы узрели его таким уютным и благословенным, какой он нынче есть. Не было бы на нем утехи ни глазу, ни телу, ни душе. Все же кто-то, то ли Бог, то ли любовь к отчей земле, то ли ответственность перед потомками, образумили наших предков, и они опамятовались. Низкий поклон им за такое благоразумие. Иван Костыря, «Дума о соли».
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Граждане более 30 государств участвуют в незаконных вооруженных формированиях России на Донбассе. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов. По его словам, география стран происхождения наемников очень разнообразна. В списке стран – Франция, Чехия, Чили, Испания, Сербия, Молдова и другие. У офиса генпрокурора также есть информация о том, что на территории России созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование и обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Глава группировки ДНР Денис Пушилин решил отложить обстрел позиций вооруженных сил Украины в районе Горловки на 9 сентября. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Из сообщения боевиков следует, что они пока не смогли установить, что происходит на позициях ВСУ, которые группировка ДНР считает незаконно сооруженными. Напомню, Денис Пушилин приказал открыть огонь 7 сентября для уничтожения позиций вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренности о полном прекращении огня. До этого он уже давал срок для устранения якобы нарушений до вечера 3 сентября. При этом мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Глава группировки ДНР Денис Пушилин также заявил об отмене комендантского часа в Урдлу в ночь с 8 на 9 сентября. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По их данным, в этот день в Донецке пройдут праздничные мероприятия в честь дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск. Напомню, в конце августа группировка ДНР сняла карантинные ограничения на проведение массовых мероприятий на улице. Напомню также, что на подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины комендантский час действует с 23 до 5 часов. Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, его вывели из медикаментозной комы. Об этом сообщает берлинская больница Шарите. По данным больницы, Навального отсоединили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи добавляют, что пока рано говорить о долгосрочных последствиях тяжелого отравления для Навального. Напомню, власти Германии сообщили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок». Политику стало плохо 20 августа в самолете по пути из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, он впал в кому. 22 августа Навального доставили на лечение в Берлин. В Луганской области ликвидировали 3 очага пожара. В Новоайдарском районе продолжается ликвидация участков тления между селами Старый Айдар и Лобачево. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, угрозы населенным пунктам нет. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 14, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше всегда можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Вы можете подписаться на наш проект в удобной для вас социальной сети и связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку, она называется «Тыждень на Донбассе». В ней мы собираем самое важное, что случилось в регионе или касается Донбасса в течение недели, очень коротко. Пока мы что с вами прощаемся. Удачи, до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».